Несколько раз они принимались окликать своих товарищей, называя их по именам, но, разумеется, не получали ответа. При слабом свете меркнущего дня нам было видно, как они то бегали, ломая руки, то, утомившись этой беготней, бросались в лодку в безысходном отчаянии, то опять выскакивали на берег и опять шагали взад и вперед, и так без конца. Мои люди упрашивали меня позволить им напасть на неприятеля, как только стемнеет. Но я предпочитал не проливать крови, если только будет хоть какая-нибудь возможность этого избежать. А главное, зная, как хорошо вооружены наши противники, я не хотел рисковать жизнью своих людей. Я решил подождать, не разойдутся ли они в стороны, и чтобы действовать наверняка, придвинул свою засаду ближе к лодке. В пятницу с капитаном я приказал ползти на четвереньках, чтобы мятежники не заметили их, и стрелять только в упор. Недолго им пришлось припадать к земле, ибо на них почти наткнулись отделившиеся от остальных два матроса и боцман, который, как уже сказано, был главным зачинщиком бунта, но теперь совсем пал духом. У капитана, почувствовавшего, что главный виновник всех бедствий в его власти, еле хватило терпения выждать, пока тот подойдет ближе, чтобы удостовериться, он ли это, так как до сих пор они слышали только его голос. Едва он приблизился, как капитан и Пятница скочили и выстрелили. Боцман был убит на повал. Другой матрос ранен в грудь на вылет. Он тоже свалился, как сноп, но умер только часа через два. Третий матрос убежал. Услышав выстрелы, я мгновенно двинул вперед всю свою армию, которая насчитывала теперь 8 человек. Вот ее полный состав. Я – генералиссимус. Пятница – генерал-лейтенант. Затем капитан и двое его людей. И, наконец, трое военнопленных, которым мы решились доверить оружие. Мы подошли к неприятелю, когда уже совсем стемнело, чтобы нельзя было разобрать, сколько нас. Я приказал матросу, который был оставлен в лодке и незадолго перед тем добровольно присоединился к нам, окликнуть по именам своих бывших товарищей. Прежде чем стрелять, я хотел попытаться вступить с ними в переговоры и, если удастся, покончить дело миром. Мой расчет вполне удался, что, впрочем, и понятно. В их положении им оставалось только сдаться. И так мой парламентер заорал во все горло: «Том Смит! Том Смит!» Том Смит сейчас же откликнулся. «Кто это? Ты, Робинзон?» Он, очевидно, узнал его по голосу. Робинзон отвечал: «Да, да, это я. Ради бога, Том Смит, бросай оружие и сдавайся. Не то через минуту со всеми вами будет покончено». «Да кому же сдаваться? Где они там?» — прокричал опять Том Смит. «Здесь!» — откликнулся Робинзон. «Здесь наш капитан и с ними 50 человек. Вот уже 2 часа, как они гоняются за вами. Боцман убит, Уилл Фрай ранен, а я попал в плен. Если вы не сдадитесь сию же минуту, вы все погибли». «А нас помилуют, если мы сдадимся?» — спросил Том Смит. «Сейчас я спрошу капитана», — ответил Робинзон. Тут вступил в переговоры уже сам капитан. «Эй, Смит, и все вы там!» — закричал он. «Вы узнаете мой голос? Если вы немедленно положите оружие и сдадитесь, я обещаю вам пощаду всем, кроме Уилла Аткинса».
«Капитан, ради бога, смилуйтесь надо мной», — взмолился Уилл Аткинс. «Чем я хуже других? Все мы одинаково виноваты».
Кстати сказать, это была ложь, потому что, когда начался бунт, Уилл Аткинс первым бросился на капитана, связал руки и обращался с ним крайне грубо, осыпая его оскорбительной бранью. Однако капитан сказал ему, чтобы он сдавался без всяких условий, а там уж пусть губернатор решает, жить ему или умереть. Губернатором капитан и все они величали меня. Словом, бунтовщики положили оружие и стали умолять о пощаде. Наш парламентер и еще 2 человека по моему приказанию связали всех, после чего моя грозная армия в 50 человек, которая на самом деле вместе с 3 передовыми состояла всего из 8, окружила их и завладела шлюпкой. Сам я и Пятница, однако, не показывались пленным по государственным соображениям. Первым нашим делом было исправить лодку и подумать о том, как захватить корабль. Капитан, теперь у него было время и поговорить с бунтовщиками, изобразил им в истинном свете всю низость их поведения по отношению к нему и еще большую гнусность их планов, которые они не успели осуществить. Он дал им понять, что такие дела к добру не приводят, их ожидает, пожалуй, виселица. Преступники каялись, по-видимому, от чистого сердца и молили только об одном, чтобы у них не отнимали жизни. На это капитан им ответил, что тут он не властен. Они не его пленники, а правителя острова. Они были уверены, будто высадили его на пустынный необитаемый берег, но Богу было угодно направить их к населенному месту, губернатор которого англичанин. Он мог бы, сказал капитан, если бы хотел, всех вас повесить. Но он помиловал вас и, вероятно, отправит в Англию, где с вами будет поступлено по закону. Но Уиллу Аткинсу губернатор приказал готовиться к смерти. Он будет повешен завтра поутру. Все это капитан, разумеется, выдумал, но его выдумка произвела желаемое действие. Аткинс упал на колени, умоляя капитана ходатайствовать за него перед губернатором. Остальные тоже стали униженно просить, чтобы их не отправляли в Англию. Мне показалось, что час моего избавления настал, и что теперь нетрудно будет убедить этих парней помочь нам овладеть кораблем. И, держась в темноте, чтобы они не могли рассмотреть, каков их губернатор, я как будто издали позвал капитана. Один из наших людей, как было ему велено заранее, подошел к капитану и сказал: «Капитан, вас зовет командующий». На что капитан ответил: «Передай его превосходительству, что я сейчас явлюсь». Это произвело надлежащее впечатление. Все остались в полной уверенности, что губернатор где-то близко со своей армией в 50 человек. Когда капитан подошел ко мне, я сообщил ему свой план овладения кораблем. Он горячо его одобрил и решил привести в исполнение на другой же день. Но, чтобы выполнить этот план с большим искусством и обеспечить успех нашего предприятия, я посоветовал капитану разделить пленных. Аткинса с двумя другими закоснелыми негодяями, по моему мнению, следовало связать по рукам и ногам и засадить в пещеру, где уже сидели заключенные. Свести их туда было поручено Пятнице и двум спутникам капитана, высаженным с ним на берег. Они отвели этих троих пленных в мою пещеру, как в тюрьму. Да она и в самом деле имела довольно мрачный вид, особенно для людей в их положении. Остальных я отправил на свою дачу, уже подробно описанную мной. Высокая ограда делала ее тоже достаточно надежным местом заточения, тем более что узники были связаны и знали, что от их поведения зависит их участь. На другой день поутру я послал к ним для переговоров капитана. Он должен был прощупать почву, узнать и сообщить мне, насколько можно доверять этим людям и не рискованно ли будет взять их с собой на корабль. Он сказал им о нанесенном ему оскорблении и о печальных последствиях, к которым оно их привело. Сказал, что хотя губернатор и помиловал их в настоящее время, но когда корабль придет в Англию, они, несомненно, будут повешены. Однако, если они помогут в таком справедливом предприятии, как отвоевание у разбойников корабля, то губернатор исхлопочет для них прощение. Нетрудно догадаться, с какой готовностью это предложение было принято людьми, уже почти отчаявшимися в своем спасении. Они бросились к ногам капитана и клятвенно обещали остаться верными ему до последней капли крови, заявив, что если он исходатайствует им прощение, они будут считать себя всю жизнь неоплатными его должниками, будут чтить его как отца и пойдут за ним хоть на край света. «Ладно», — сказал им капитан, — «все это я передам губернатору и со своей стороны буду ходатайствовать за вас перед ним». Придя ко мне, он рассказал об их расположении духа, прибавив, что, по его искреннему убеждению, можно вполне положиться на верность этих людей. Но для большей надежности я предложил капитану возвратиться к матросам, выбрать из них пятерых и сказать им, что мы не нуждаемся в людях, и что, избирая этих пятерых в помощники, он делает им одолжение. Остальных же двоих вместе с теми тремя, что сидят в замке, то есть в моей пещере, губернатор оставит у себя в качестве заложников. Если они изменят своей клятве, то все пятеро заложников будут повешены на берегу. Это строгое решение показало им, что с губернатором шутки плохи. Им не оставалось другого выбора, как принять мой ультиматум. Теперь это была уже забота заложников и капитана – внушить пятерым, чтоб они не изменили своей клятве.